Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы, выясняем все самое любопытное про ключевые истории этого дня. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, приветствую.
Привет, всем привет.
А за авторитетным мнением обратимся к нашему сегодняшнему гостю, Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Николай Петрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Петрович, ключевое событие, ключевая, наверное, история в целом, она из нескольких сюжетов состоит за последние несколько дней. Вот эти самые незаконные акции, несанкционированные встречи и последующие состоявшиеся призывы через телеграммы и через прочее. Есть оценка из Кремля о действии полиции, потому что действия полиции в таких случаях всегда вызывают дополнительный пристальный интерес. Действия были обусловлены угрозами, было также упомянуто провокациями, при этом разбирательство последующее. Обязательно будет все случаи какого-то особенно жестокого или просто выдающегося в плохом смысле слова поведения обязательно будут рассмотрены. Николай Петрович, ваше отношение, ваше ощущение, ваше вот то, как вы видели, как что происходит. Потому что действительно были провокации, но кое-где действительно полиция иногда, правоохранители в любой стране, это тоже, наверное, нужно обозначить, где-то могут как-то автоматически, что ли, перейти эту черту. Вот вы оцените, как это видели по СМИ, может быть, вживую, может быть, по каким-то другим реакциям.
Вы знаете, конечно, ситуация, она абсолютно не может быть черной или белой, абсолютно. И здесь участвуют все люди. И когда речь идет о таких, можно сказать, острых, конфликтных ситуациях, то понятно, что каждый человек, он реагирует по-своему, и не, вне зависимости от того, это человек, который пришел, или человек в погонах, понятно, что требования к человеку в погонах, они значительно выше. Но, тем не менее, это люди. И очень важно, что когда вот эта ситуация, конфликтная ситуация, она изначально создавалась. Она для этого и создавалась. Ведь вспомните, что как раз призывали участвовать подчеркнуто в несанкционированных акциях. Да, и абсолютно понятно, что организаторам санкционированные акции сами по себе были не нужны. А вот создать вот такую острую историю, это, конечно, это такая была задача. Но мне кажется, что здесь рассматривать действия полиции и вообще правоохранителей нужно с нескольких позиций. С одной стороны, конечно, они обязаны защищать закон. И с другой стороны, вот сейчас многие обсуждают, что а что же вы их трогали, да, и пусть идут. Но мне кажется, это тоже неправильно, потому что, с одной стороны, это действительно незаконная акция, и поэтому просто оставить это вот как есть, это было бы абсолютно с позиции государства неправильно, потому что если в этом нарушают закон и закрыть на это глаза, значит, и в другом можно в каком-то вопросе. Это неверно. А во-вторых, это действительно угрозы, о которых было сказано. Что это такое? Давайте смоделируем ситуацию. Да, вот если не трогать вот эту толпу, которая идет, они же не имеют конечной цели с точки зрения своего передвижения, да, или каких-то действий. Поэтому наверняка появятся, как это мы видели в других странах, да, появятся провокаторы, которые, хорошо, дошли до какой-то точки, а давайте теперь громить машины, а давайте теперь громить магазины, а пойдемте теперь еще куда-то, да, там в Америке вон до Капитолия дошли.
И, в Америке, конечно, ладно, совсем недавно, в Нидерландах, прошлой неделе полиция спокойно себе водометы расчехлила, у людей были по фотографиям, по видео, достаточно серьезные травмы, ссадины. Вроде здесь как-то без этого обошлось.
Да, здесь обошлось, но здесь самое важное, конечно, это нужно понимать, против чего выступали органы правопорядка. Это вот надо очень четко об этом говорить. Что касается, конечно, самих вот тех событий, которые происходят, и тех случаев, которые мы видели, многие по записям видео, конечно, они требуют разбирательства, потому что ответственность правоохранительных органов вот в таких ситуациях, она, конечно, очень велика. Здесь понятно, что весь мир смотрит. Здесь, как это ни парадоксально, но тому же самому ОМОНу нужно, наверное, быть святее Папы Римского. Да, и, так сказать, если какие-то, хоть есть, допускаются какие-то случаи, они могут перечеркнуть всю остальную корректную, абсолютно правильную работу всех других представителей правопорядка.
Вот насчет правильной работы. Я о журналистах теперь хотел бы в продолжении беседы спросить вас. 17 сотрудников СМИ задержаны 2 февраля днем и последующей ночью, сообщили в Союзе журналистов России. А как вообще, в принципе, задерживать журналистов, если у них, у всех наверняка есть пресс-карты, журналистское редакционное удостоверение и все прочее? Вообще, в принципе, это что вообще происходит? Это где-то журналист превысил свои полномочия, там, не знаю, или что? Что вообще?
Ну, конечно же, журналист должен выполнять свою работу, и препятствовать ему ни в коем случае нельзя, так же, как нельзя препятствовать работе сотрудников полиции. Но здесь, если вы, может быть, напомните, а сколько было отпущено из вот этих...
Здесь все-таки, я уж прошу прощения, Владимир Владимирович, у нас не так много времени, именно про журналистов хочется поговорить. Почему? Потому что есть еще очень свежий, что называется, пример, когда журналистом называется человек сам себе, можно сказать, аккредитацию рисует.
Блогеры. Вот задержанный, блогеры, например.
Задержанный обозреватель канала Real View. Там сколько? Там 1,5 подписчика, ну, я утрирую, конечно, в Инстаграме, 1,5 в Ютубе. Это как? Это журналист, это обозреватель, это, опять же, вот блогер. Как вот здесь относиться, если есть жесткая, вот настоящая пресс-карта, ну, как настоящая, вот очевидная пресс-карта, то есть человек подготовлен, человек ведет себя в соответствии с правилами поведения, он не мешает полиции. Это одно. А другое дело, когда вот человек вот в замес попадает. Ну, бывает и такое же ведь.
Я как раз и хотел подчеркнуть то, что на самом деле, вне зависимости от размера этого издания, насколько я знаю, все были отпущены. Но при этом нужно посмотреть, что это действительно за издание. На самом деле, мне кажется, это обращение ко всему журналистскому сообществу с точки зрения этики поведения тех или иных журналистов, потому что нельзя забывать, что обязанность журналиста – это объективно освещать события, которые происходят. Мы же видим, что целый ряд изданий, и журналистов, и блогеров, неважно кто, но они участвовали непосредственно в организации этих несанкционированных акций, распространяя информацию. Я что-то нигде, ни в одном из этих изданий не видел там на правах рекламы. Нет, это была редакционная политика тех или иных изданий, блогеров и так далее, и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, нужно очень четко рассматривать, в том числе и этическую сторону вопроса именно в журналистском сообществе. Все-таки здесь так же, как к органам правопорядка, нужно очень четко применять вот эти правила профессионального поведение.
Николай Петрович, еще одна очень резонансная история, которая с предыдущего года осталась этому в наследство. Фургалу предъявили окончательное обвинение, экс-главе региона. Если вкратце, три содержательных части: покушение на двух и более человек, убийство двух и более человек, хранение, приобретение, ношение незаконное огнестрельного оружия. Везде фигурирует, что есть некорыстная цель, везде фигурирует, это важный момент, организационная группа, то есть это организованная преступность. Есть какой-то еще дополнительный найм, убийство, соответственно, с целью скрыть следы другого преступления, то есть достаточно такой серьезный, очень пугающий выглядящий блок. И здесь вот как-то тоже хочется, опять же, для человека со стороны сложить воедино, потому что в защиту Фургала были достаточно серьезные массовые акции протестов. И вот как так получается, что важнее, что наш руководитель региона, а все остальные делишки как-то уходят на второй план. Просто хочется, опять же, на будущее экстраполировать, какие люди руководят и какие черты получаются важнее для людей, которые, ну, как сказать, которые живут с этим, с таким руководителем.
Нет, нужно понимать, конечно, что так же, как и вот те события, которых мы только что обсуждали, которые вокруг нас происходят, тогда арест Фургала это было такое окно возможностей, да, для раскачивания ситуации в регионе. И я на самом деле, вот чисто по-человечески, я отношусь к этому, вот к самому факту, ну, предельно... ну, не политизировано. Да? Я считаю, что, ну, в конце концов, ему же не предъявили обвинение в там, нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Это, на минуточку, организация убийств. Это просто так не происходит. Поэтому абсолютно надо открыто говорить, в том числе и органам правопорядка, что это, не, конечно, не очень быстрое работа с точки зрения сбора всех доказательств, потому что сейчас, да, звучат такие слова, что ну вот когда это было, а сейчас вспомнили. Да нет, на самом деле, если посмотреть все громкие преступления, то органам правопорядка, следственным органам приходится очень детально и достаточно долго иногда собирать доказательства, чтобы предъявить обвинение. Собственно, как здесь и происходит.
Да, предъявлено обвинение, еще раз скажем, в окончательной редакции. А вот мне интересно, вот ваше мнение, как депутата Госдумы, Фургал ведь тоже был депутатом Госдумы в том числе, а еще ранее был депутатом Хабаровской краевой думы. Вот там, где, что называется, HR, да, смотрел на это все, на истории, которые сейчас, как выясняется, корнями с 2004-го, неужели они этого, ну, не знаю, там, не узнали, не посмотрели, не навели справки? А если это было, то почему никто не отреагировал вовремя?
Ну, достаточно сложно HR быстренько навести справки, не участвовал. Нет,
служба безопасности, хорошо, назовем, ну, так, служба безопасности.
Нет, ну, если, вы поймите, если даже служба безопасности может что-то заподозрить, то пока вина не доказана, человеку нельзя предъявлять ни какие-то там ограничения, да, ну что ему скажут, подожди, ты не можешь идти в депутаты, потому что у нас есть подозрение, что когда-то ты участвовал. Нет. Конечно же, нет. Это все нужно, так сказать, делать по закону, поэтому вот, все факты биографии любого депутата, любого, так сказать, публичного человека, они известны. Мы сдаем еще, помимо этого, различные документы, которые подтверждают наши доходы, биографию и так далее. Поэтому здесь все происходит, по, что называется, по накатанной. Но, конечно же, невозможно, так сказать, предотвратить такие случаи, потому что никто, конечно, в своей биографии не будет писать, что, извините, а я еще и пару убийств
организовал. Нет, это понятно. Просто, ну, дело происходило в Хабаровском крае, и, ну, почему-то...
А какая разница, где оно происходило?
Все это, ну, как бы, дыма без огня
не бывает.
Мне кажется,
здесь, наверное, самое главное, что власть показывает, что с людьми, которые нарушают закон, в конечном счете, вот эта расплата, вот это наказание придет вне зависимости от того, какой должности человек заслужил, или когда давно эти нарушения были. Я уж прошу прощения, есть еще несколько историй, которые хочется разобрать, потому что следующая, вот она прям по заветам всем любимого бывшего российского политического лидера, отродясь такого не бывало, и опять то же самое, снова оказывается, гранты, причем очень большие, распределяются, мягко говоря, с учетом, как сказать, конфликта интересов, что ли, с коррупционным механизмом. Дело в том, что ВАС, ФАС возбудило дело против Ростуризма. 1,2 млрд вот этих самых денег распределялись каким-то образом экспертами, у которых были и своя, была и своя заинтересованность в этом моменте. Речь идет о прошлом годе, о развитии внутреннего туризма, это то самое во многом, о котором говорили и с точки зрения поддержки, и вот эти самые кэшбэк слова к туризму тоже каким-то образом направляли. Но что здесь спросить? Если, о чем здесь говорить? Если бы не, кто-то не оживился, из журналистов не поднял бы эту тему на поверхность, получается, что люди не воспринимают такой опыт, не понимают, что за любое коррупционное деяние, пусть не сразу, но расплата обязательно настанет.
Но, судя по всему, это был сигнал не журналистов, а тех людей, которые не получили.
Естественно. Но потом через СМИ это было раскручено очень хорошо.
Что, собственно говоря, не удивительно, потому что все-таки сумма большая, и конкурентная борьба за них тоже большая. Поэтому я бы здесь не ставил ярлыки, а сначала дождался бы результатов этого дела. И тогда бы уже, собственно говоря, обсуждал. Потому что каждый, ну, когда мы обсуждаем такую конкурентную борьбу на узком рынке, да еще в период экономического кризиса, когда, так сказать, каждый рубль на счету, то понятно, я думаю, что ребята точно были недовольны, а вот насколько они правомерно были недовольны, это другое.
Абсолютно точно.
С другой стороны, я бы хотел взглянуть на историю в разрезе ФАС против Ростуризма, кто кого, и если у антимонопольщиков есть основания, я так понимаю, они веские, если эту историю ведущие деловые СМИ российские взяли, да, и разрабатывают серьезные, в общем-то, бренды информационного рынка. А я к тому, что, ну, вряд ли здесь есть ну, непроверенная информация с точки зрения правоты ФАС. Есть, будут разбираться, но сумма огромная, и у Ростуризма, я думаю, что есть серьезная репутационная озабоченность, скажем так, да, для того, чтобы ну, сохранить облик и морали?
Ну, вы знаете, я думаю, что это задача каждого ведомства и вообще в целом власти быть максимально открытым. Если предъявлены такие обвинения, да, или легла тень, как вы говорите, на такое ведомство, мне кажется, что вот сейчас самое время выйти этому ведомству к общественности, показать все документы, и если, так сказать, там действительно нечего скрывать, мы показать. Почему, как принимались решения и так далее. То же самое, когда, я надеюсь, там, так или иначе завершится дело, которое возбудил ФАС, а дело это на самом деле, ну, именно начало процесса, да, выяснения. Я очень надеюсь, что также будет все публично рассказано. Потому что понятно, что есть такие механизмы, это не секрет, да, когда обращаются и ФАС, и правоохранительные органы. Часто это бывает в том числе и по в связи с какими-то вот конкурентными баталиями. Хотя мы с вами понимаем, что и коррупция тоже, к сожалению, это явление присутствует в нашей жизни.
Абсолютно согласен с вами. Навешивать ярлыки мы не будем, мы здесь не для этого. Но известно, что и Ростуризм уже направил ФАС всю необходимую информацию о конкурсе на вот эти самые туристические гранты. Там отметили, что вот эта самая программа, этот механизм Ростуризма отвечает всем требованиям прозрачности и открытости. В общем, история обещает быть, ну, интересной, по меньшей мере.
Я перешел к еще одной не менее интересной истории. Дело в том, что это вот то будущее, которое наступает уже сегодня. Выборы в Госдуму в 6 регионах пройдут в электронном формате, точнее, голосование в них. Николай Петрович, у вас есть какое-нибудь свое вот отношение, сложившееся к электронному голосованию? Сами участвовали или нет? Потому что в Москве уже был этот опыт. Я сам 2 года в разных, правда, в разных выборах, в разных опросах участвовал именно через электронную систему. У вас какие-нибудь опасения или, наоборот, слова поддержки и уверенности здесь есть?
У меня, в общем-то, никаких опасений нету, хотя понятно, что есть политические там, партии, силы, которые, так сказать, сомневаются в объективности такого подхода, но мне кажется, что сейчас задача это сделать максимально все прозрачно. И в конце концов, вы знаете, ведь когда говорят о результатах выбора и обвиняют в каких-то там подтасовках или еще что-то, говорят тоже о том, что и там чья-то партия недополучила голоса. Так вот, я ни разу не видел, чтобы людей не допускали до выборов. Поэтому если какая-то партия сможет, соответственно, мобилизовать свой электорат, то я думаю, что даже в электронном виде это будет сделать даже легче. Сидя дома, все-таки мы понимаем, усилий меньше нужно потратить на то, чтобы принять участие в голосовании. Но это действительно, вы правы абсолютно, то самое будущее, которое наступает уже сегодня, потому что те возможности, которые складываются в связи вот с цифровизацией выборов, это совсем другая картина. Дело в том, что в этом случае действительно усилий значительно меньше, а значит, скорее всего, больше людей захочет участвовать в этом голосовании. Мы все привыкли пользоваться своими смартфонами, да, сразу что-то там нажали, узнали, купили, не знаю, там проголосовали, поучаствовали в опросах.
И все за 3 минуты.
Да, и все за 3 минуты, и нужно, конечно же, здесь учитывать то, что сама по себе предвыборная гонка и предвыборная борьба, она, наверное, тоже поменяет свой характер с учетом вот такого голосования.
А можно предположить, что как-то по-серьезному поменяется, я не знаю, баланс сил? Потому что я вот 4 года вспоминаю цитату режиссера американского Майкла Мура, который перед предыдущими президентскими выборами в США сказал, вот выиграет точно Трамп, хотя, говорит, я с ним не согласен, но вот если бы можно было голосовать через смартфон, через игровую приставку, через телевизор, через что-то еще, то есть, грубо говоря, вот эта ситуация, человек остается дома, никуда не идет и голосует, тогда бы результат выборов был бы другим. Мне кажется, он абсолютно прав и показался, потому что на прошлых выборах Трамп победил, а здесь, когда разрешили вот несколько месяцев назад там, через почту, вдруг бац, оказалось, что людей, которые на сам участок идти не хотят, но в принципе политическое участие им не чуждо, вот, пожалуйста, результат есть. В нашей стране чего можно ожидать? На уровне регионов, может быть, потому что мы говорим про выборы в Госдуму, на уровне муниципальных образований. Этим есть силы, которые этим политические силы, легальные политические силы, которые бы могли серьезно вот как-то так задействовать опять же, этот механизм, привлечь тех, кто хочет на дачу уехать, кто не хочет участвовать, кому просто лень идти. Есть вообще вот фундамент для того, чтобы предполагать, что будет серьезный какой-то прорыв, пусть даже в направлении увеличения количества участников этого голосования?
Ну, я думаю, что, конечно, здесь будут какие-то изменения, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что вот такая вот такое общение через соцсети, через интернет, это более тесное общение. Нужно быстрее давать обратную связь, отвечать на вопросы. Да? И я думаю, что те, кто сейчас сможет сорганизоваться, да, те и победят в такой форме голосования. Потому что сейчас же нужно понимать, здесь вот именно тип голосования, он сейчас идет за потребностями людей. Потому что люди, вот вы посмотрите, обсуждают те же самые политические новости, там санкции, я не знаю, несанкционированные, санкционирование акций. Все это идет в интернете. Поэтому здесь мы только успеваем, что называется, за потребностями людей. И, конечно, здесь нужно будет очень серьезно пересматривать не только саму предвыборную борьбу, да, но и вообще поддержку взаимоотношений с избирателями в течение всего срока действия.
Тут, конечно, возникает дополнительный вопрос относительно того, нет ли какого-то здесь размывания, что ли, снижения ответственности у человека. Так все-таки это, ну, что-то мотивирует. Человек должен был себя собрать, смотивировать, что это все-таки, да, это не просто так. Вот вы очень хороший пример привели. Здесь я через смартфон поиграл в игрушечку, здесь я, не знаю, оплатил ЖКХ или купил, не знаю, что можно купить, шоколадку домой, да, а здесь я взял и поучаствовал в политической жизни. Но это, естественно, можно
не
здесь...
Дивана,
да, все в течение все каких-то 2-3 минут. Но это, наверное, тема для продолжительного разговора. А у нас еще в завершении такой тоже момент, который, я уверен, очень многим пришелся бы по душе или нет. Та самая 4-дневная рабочая неделя, о которой 1.5 года уже так или иначе с подачи Дмитрия Медведева заигрывают, какие-то опросы проводят. Ну и оказалось, да, половина поддерживает. Был небольшой опыт по итогам предыдущего года. И, кстати, коронавирус многих заставил вот этот какой-то упрощенный, что ли, режим работы для сотрудников вводить. Я вот тоже вашим здесь мнение хочу сказать, спросить, Николай Петрович, вы как относитесь к тому, чтобы сократить 5 дней до 4. Потому что дальше уже куча деталей, вроде оплачиваемых дней, вроде того, где это уместно, где это неуместно, потому что есть работы, где нельзя, например, работать из дома, или нельзя снизить никак, где работают по сменам. Ваши личные вот здесь отношения?
Ну, вы знаете, конечно, наверное, каждому человеку хочется получать больше, а работать меньше и проводить больше времени дома с родными, да, там, за приятным каким-то времяпрепровождением. Но вот те нюансы, о которых вы сказали, наверное, это самое главное. Потому что здесь вопрос, а сколько будет в этом случае зарабатывать человек, если на один день сократится его рабочая неделя. Но при этом, если говорить серьезно, это, конечно, задача, которую нам придется решать. Потому что вот эта вот цифровизация, о которой мы только что уже говорили в плане выборов, она приведет, по мнению экспертов, к тому, что к 50-му году где-то 30% профессий так или иначе исчезнут с рынка. Да, какие-то новые тоже появятся, но то, что меняется ситуация на рынке труда, это однозначно. И то, что сейчас это обсуждается, это на самом деле очень правильно. Да, нужно собирать эту информацию, нужно обсуждать, потому что рано или поздно мы должны будем этот вопрос решать.
Вот этот вопрос, я прошу прощения, буквально секунду, мне очень любопытно понравился небольшой парадокс. 18% опрошенных заявили, что освободившийся день потратят на подработку. То есть отказаться от работы в 5 день для чего? Для того, чтобы работать. Ну, естественно, это как раз с учетом того, что за те 4 дня будет приходить полная оплата, и здесь можно еще дополнительную подработку взять, но вот такой парадокс тоже здесь никуда от него не деться.
Да, это, что называется, опрос, статистика. Мне вот интересно ваше мнение, вот в каких сферах логичнее было бы начинать экспериментировать. 4-дневная рабочая неделя где? Доставка еды? Точно нет. Кушаем всегда. 4-дневная рабочая неделя в сфере услуг? Вряд ли. Тоже нет. А где вообще она возможна? В проектной деятельности?
Ну, вот тот самый коронавирус и вот наша изоляция, она показала как раз те сферы, где это возможно. Там большое количество там, офисных работников, те люди, которые работают в коммуникациях, да, там, я не знаю, с финансовыми какими-то документами и так далее. Это те люди, которые могут, в принципе, и, собственно, в этот период они оставались дома. И на самом деле достаточно большой компании сейчас продолжила эту практику, и невзирая на то, что снимаются какие-то ограничения, так люди, в общем-то, и остаются дома и не только один день, а иногда бывает и больше.
Если резюме небольшое подвести, не выглядит ли вся ситуация так, что вот пока гром действительно не грянет, коронавирус грянул, вот никто и никак не подходил к пересмотру рабочих взаимоотношений? Потому что действительно многие моменты офисные, бумажные или какие-нибудь, например, написные, ну их можно вот отдавать человеку домой. А пока коронавирус не настал, работодатели об этом не задумывались.
Вы знаете, коронавирус, и вот, вернее, не сам коронавирус, конечно, да, а вот вся эта система изоляции, она просто значительно увеличила скорость различных изменений, в том числе и в сфере цифровизации и подходов к организации работы. Поэтому если бы не было коронавируса, ну да, мы бы более плавно подошли к этому вопросу. А вот сейчас нам приходится это решать уже прямо сейчас.
Николай Петрович, вам спасибо огромное. Ключевые истории этого дня
спасибо.
Разбираем вместе с Николаем Николаевым, депутат Госдумы, гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость». Кирилл Гришин, Алексей Красильников, студии.